Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Это могло быть невыносимо скучное событие, пресс-конференция Дмитрия Анатольевича Медведева, которая случилась сегодня, если бы не замечательный журналист «Дождя» Михаил Фишман, который украсил ее своими вопросами так, что мы все проснулись у телевизоров и даже готовы это обсуждать и показывать вам те причины, по которым мы проснулись. Представляю вам гостей нашей программы. С нами Владимир Семаго. Здравствуйте, Владимир. Здрасте. Нет, Владимир Владимирович сегодняшнего дня. Я же вот сегодня очень кстати называть вас по имени-отчеству. Жаль, что нет у нас Дмитрия Анатольевича сегодня никакого, потому что Александра вот угораздила вас все-таки Александром. И с отчеством не повезло.
Но Владимир... Я уже не говорю про фамилию, мы и фамилию.
Да, Владимир Владимирович представлен. И с нами сегодня Михаил Фишман. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вам выношу благодарность от лица всей прогрессивной общественности за то, что вы нас встряхнули, за то, что мы проснулись, за то, что мы посмотрели на ответы Михаила Сергеевича. Да. Ну, куда это меня понесло? Конечно, Дмитрия Анатольевича, на ваши вопросы. И спасибо вам за ваши вопросы. И мы сейчас сразу начнем с одного из них, с одного вопроса и с одного ответа. И дальше я у Михаила спрошу, как такое возможно было.
Алексей Навальный, вот аудитория моих коллег его знает, наверное, хуже, чем наша аудитория, потому что центральные телеканалы его не пускают, на выборы тоже не пускают. Но в марте этого года, весной, он вот выпустил такой фильм «Расследование», посвященный вам. И вы тогда очень скупо на это реагировали. Вы говорили «компот», «чушь», вот в таких терминах. Несмотря на то, что был довольно большой общественный резонанс, там люди на улице выходили. И я, конечно, хочу спросить, может быть, вы хотите что-то добавить к этому?
Нет. Я все сказал, когда охарактеризовал все, что там было сделано во время одного из интервью. Других комментариев у меня нет. Чего мне это комментировать? Чем больше комментируешь всяких обормотов и проходимцев, тем для них лучше, они, собственно, на это и рассчитывают.
Но на самом деле он еще потом долго комментировал, слово «опус» употреблял, которое нечего рекламировать, потому что проходимцы, еще раз говорил слово «проходимцы». Но я, Михаил, всерьез вас прошу, вот чисто психологически, не тяжело было, вот с вами сидит человек, смотрит на вас добрыми глазами, а вы ему раз и на больную мозоль, о которой все уже забыли. Вот просто решиться на это было каково?
Знаете, этот вопрос уже было не очень сложно задать, потому что я понимал, что это уже последний вопрос, который я задаю, что сейчас уже эфир подходит к концу, и все, если я его задаю, значит, уже я его задам, да, и он уже прозвучит, а дальше мне уже нечего беспокоиться, потому что так или иначе он уже прозвучит. Это довольно тяжелый формат, там 5 человек задают вопросы Дмитрию Медведеву, 1,5 часа, он долго отвечает, и я сам же не знаю, как все пойдет, поэтому в начале я не хочу больше, чем в конце.
А со сценарием вас как бы не готовили?
Да? Владимир Семаго спрашивает, а не было ли это каким-то сценарным ходом? Я сразу говорю, что я этот вопрос не задавала.
Я просто интересуюсь.
Да, там, естественно, предварительно обсуждается, потому что иначе этот разговор просто нельзя построить. Там Брилев дает слово. И понятно, что сначала должны быть экономические темы, потом какая-то социалка, потом политика и так далее. И мои вопросы, они скорее в конце, так просто жизнь распоряжается. И поэтому я всегда нервничаю, успею я спросить, не успею, что дадут мне слово, не дадут, откуда я знаю. Я же не знаю, что было.
Нет, но самый главный это вопрос, который, как я поняла, Владимира Владимировича, он психологически был готов, Дмитрий Анатольевич, что вы все-таки напомните ему об этой истории, которая ему самому кажется уже прошедшей? Или это было для него неожиданно, и вы не предупреждали? Это происки пресс-службы премьер-министра Российской Федерации. Давайте еще раз попробуем. Это очень важно получить все-таки этот ответ.
Надо позвонить Тимаковой.
Можно, пока налаживается связь. Вот у кого какие... Как ответит нам Михаил, когда наладится связь? Александр, пожалуйста, ваша версия.
Лен, здесь все предсказуемо, потому что нормальный журналист, а Михаил именно такой, работающий на нормальном канале, у нас, правда, их мало, это канал «Дождь», который, кстати, породил Дмитрий Анатольевич Медведев, можно сказать так фигурально, он и должен был задать вопрос тому человеку на пресс-конференции, как вы говорите, которого он оказался. Это совершенно нормально, и Дмитрий Анатольевич Юрьевич, который был таким правовестником некоторой гласности в те 4 года, когда он был президентом, я думаю, должен был быть к этому готов. Поэтому здесь у меня это удивление не вызывает. Вот. Некоторое удивление вызывает его действительно ответ такого обиженного мальчика. Ответ не по существу. И это его, в этом его слабость, в данном случае слабость этого ответа и слабость Дмитрия Анатольевича Медведева.
Тогда мы проверяем на Михаиле Фишмане, правильно ли ответ вы дали на вот вопрос об этом вопросе.
Я, к сожалению, вылетел на минуту, поэтому не все слышал.
Ну, ответ в том, что он должен был быть. Что он должен был быть готов.
Да, я просто так, ну, логично предположить, что если Дмитрий Медведев зовет дождь на это мероприятие, он же не обязан, он может захочет, может не позвать просто, то, наверное, он должен понимать, что его спросят про, ну, такое большое событие, как вот, каким казалось это расследование Навального. Я бы, наверное, вместе его бы ожидал.
А, все, все понятно. То есть вы теоретически предполагаете, что он мог предполагать, но специально его предупреждать. А может быть, он все-таки думал, что вы добрее, чем он о вас думает. И вы все-таки поделикатничаете, как коллеги с государственных каналов, о которых вы прекрасно сказали, что они не знают эту фамилию.
Ну, вопрос-то был задан Михаилом корректно, поэтому...
Да, конечно. И давайте теперь уже просто по форме. Форму мы обсудили, сам факт вопроса обсудили. А все-таки ответ. Вот все-таки ответ. Что со всем этим делать? Вот это будет, собственно говоря, история снова пошла на 25-й круг. Снято расследование, от которого отпихнулся Дмитрий Анатольевич. Ничего не было. Это все происки обормотов. Это все пиар. Это все для, собственно говоря, для раскрутки собственных компаний. И что? И вот что мы получаем на выходе всей этой истории? Как вы считаете, какие уроки мы должны из нее извлечь?
Ну, честно говоря, неожиданным этот ответ для меня не стал. Я не знаю, если кто-то удивился ответу Медведева. Я-то точно нет. Понятно, что это позиция, которая, она консолидированная позиция власти по этому вопросу. Мы не называем его по имени, мы не разговариваем с ним по существу ни по какому вопросу. И в этом смысле уже действительно, мне кажется, некоторый успех, что хотя бы имя прозвучало на центральных телеканалах. Это, я уж не знаю, в какой раз. Но, наверное, можно посчитать по пальцам одной руки. Ну, в этом смысле все идет по плану, да, Медведев абсолютно готов, но вот единственное, что немножко меняет картину, это то, что действительно есть такое несколько моментов в году, вот еще иногда Путину задают вопросы на пресс-конференции, и, собственно, вот есть встреча Медведева. Это, пожалуй, по-моему, единственные моменты, когда независимые журналисты оказываются вблизи чиновников в эфире центрального телеканала.
Да, это очень ценно.
Вот, и, собственно, и сколько еще это продлится дальше, никто не знает, это никому не известно. Пока есть, это нужно как-то, видимо, использовать, что мы вот дождь и пытаемся.
Я абсолютно подпишусь двумя руками за, что вы использовали этот момент, который состоит в том, что вы четко сказали, что это имя запрещено на центральных каналах, что его туда не зовут, и вот вы все-таки задаете этот вопрос, вы напоминаете о фильмах, все это вы использовали, и я сейчас хочу для обсуждения наших гостей в студии и вам тоже предоставить слово не Медведеву, показать ваш вопрос и обсудить, собственно говоря, вместо Дмитрия Анатольевича, потому что ответ был понятно, какой прозвучал, но мы вот сейчас покажем сначала ваш вопрос, который тоже важно было, чтобы прозвучал как вопрос.
Если действительно Владимир Путин пойдет на выборы, и вы его поддержите, этого движения поддержите, то к концу следующего срока, и выиграет, ну, в этом мало кто сомневается, то к концу следующего срока он у власти получится президентом, проработает 20 лет в совокупности. И еще в промежутке 4 года премьер-министром. Брежнев, вами упомянутый, он у власти был меньше в итоге, чем получится у Путина. И у меня вопрос такой очевидный. Это не нарушает, с вашей точки зрения, принцип сменяемости власти, который у нас в Конституции заложен?
Ну вот, и дальше он говорит, ничего не нарушает, потому что законные выборы, все законно. Если законно выборы устроены, то хоть 100 раз выбирается, хоть 100 лет, хоть 500. Вот, Владимир, как вы считаете, но важно было, чтобы такой вопрос прозвучал?
Ну, дискутируемая, конечно, тема, сколько раз можно, сколько раз нельзя, потому что очевидно совершенно, что мы с вами попали в некий капкан. Капкан, который ловко расставлен нам не совсем честным парламентом, который голосует не так, как это нужно людям, его делегировавшим, а как это нужно власти. И вот эти все изменения, которые возникают у нас в избирательном праве, они позволяют действительно человеку сколько угодно находиться у власти. Вопрос весь в другом. А насколько сама власть не понимает губительности этого. И вот это, к сожалению, вот меня это очень настораживает. Потому что когда люди теряют контроль, Так в театре происходит, когда человек начинает заигрываться, когда он начинает тянуть одеяло на себя, когда он убирает партнеров, не слушает режиссера. Так бывает и в искусстве, и в спорте, где угодно. И вот почему-то у Дмитрия Анатольевича не возникает идеи выстроить логическую цепочку. А насколько это хорошо для страны? Вот он все время нам говорил о том, что сегодня очень много позитивных моментов, и 2% там, и бедных стало там, так сказать, они, их много, но они привыкли, они уже себя не считают бедными. Хорошее обоснование такое. И медицина у нас, конечно, плохая, но она будет лучше. То есть все будет хорошо попозже. А вот в приложении ко всему тому, что происходит, вот этот длинный срок власти, он хороший или нет? Вот почему-то никто его не задал, этот вопрос. Оценка, вы же человек у власти, вы премьер-министр, вы серьезный человек. По вашему мнению, это хорошо?
Хорошо, хорошо, потому что хороший президент, сколько хочет, столько и сидит. Он очень хороший президент, так он сказал в другом месте, к которому мы еще вернемся. Но, Михаил, и я бы вас тоже спросила. Тут тоже вот вопрос о формате. Смотрите, он от вас легко отбился, он сказал, что ну законные выборы. И вообще везде они сидят подолгу. Вон Меркель сколько сидит. И, конечно, вы же не будете вступать с ним, но не получается там по формату в дискуссии объяснять, что немножко по-разному устроены выборы в Германии, в России. Так я понимаю, что это, конечно, жалко, что формат не предполагает.
Я вступил в дискуссию. Я сказал, что в Германии меньше получается.
Да, вы сказали, получается меньше. Да, да, да. И там все сложно. Он сказал, везде сложно. На этом дискуссия закончилась.
А вот объясните... Что делать? Да, я и так влез.
Да, да, вы молодец. Да, но объясните ему, что выборы немножко по-разному устроены. Тут на это уже времени в таких форматах не получается.
Боюсь, что нет. Боюсь, что это невозможно сделать. Хотя бы есть возможность, но все-таки как-то представить ему... дать ему поразмышлять о том, что вот так долго получается. Ну, вот он скажет то, что он скажет, опять-таки, вряд ли это нас удивит, но, по крайней мере, вот представитель высшей власти все-таки поразмышляет о том, что Путин будет так долго руководить страной.
Это то, о чем у вас спросил Симага. А вам-то показалось, вы достучались, это же очень важный вопрос, вот он вам как раз его задает, вы достучались до него, вот как-то вот...
Ну, мне кажется, в этом смысле Дмитрий Медведев не ответил по существу, потому что я, естественно, спрашивал не про букву Конституции, а про дух Конституции, про принцип. Собственно, это и звучало в том, что я говорил. Я спросил, не противоречит ли это принципу, который у нас в Конституции. Принцип этот очевиден, что власть должна меняться. Она, смотрите, не меняется. На что Медведев ответил? А по закону можно, значит, нормально. Ну, закон можно принять такой, что Путин будет пожизненным. Мы же Конституцию можем любым образом поменять. И тоже собственно, будет законно. Ее и поменяли. Да, и тоже будет закон. Дальше что?
И в Советском Союзе выборы 99% совершенно законно, и 146% в Чечне очень тоже все законно. То есть, конечно же, это абсолютно все законно, не считая каких-то мелких недоразумений в виде каких-то 25% вбросов, и то недоказанных. То есть, конечно, это все законно.
Единственное, что остается только пожалеть коллегу, потому что концепция сама, передача, она ведь не предусматривала таких вопросов. Конечно. Она не предусматривала вообще дискуссии, какой бы то ни было. А это была хвалебная передача, отчет, так сказать, партхозактива о том, что вот, вы знаете, все за прошедшие... Не все хорошо, но хорошо.
Это она должна была такой быть, и ну, она и бы да, такой была, если бы не Фишман. Ей, да, конечно, да. Потому что мы массу таких вопросов в начале, когда тут некоторые уже на своих там стульях перед компьютерами попытались сбежать, вот как как раз это и была первая половина, когда шел отчет о экономическо-хозяйственной деятельности. И понятно, что вот Михаил уже сказал нам, что только ему, как представителю канала «Дождь», в общем-то, можно задавать такие вопросы. И я, Михаил, я не уловила ни одного от государственных журналистов вопроса, который, ну, который мог бы быть назван острым, критичным, серьезным. Мне так показалось. Может быть, вы...
Скорее даже... Я прошу прощения, извините, ради бога, Саша. Скорее всего, даже было так. В самом вопросе конструкция вопроса была такая. Ну, мы знаем, что в медицине не все хорошо, не все гладко, то есть тем самым раз вам уже не надо говорить, Дмитрий Анатольевич, что в медицине не все гладко. А скажите, что хорошего? И он плохое отдал журналисту, а хорошее он отдал самому себе и сказал, говорит, ну что вы, ну с лекарствами сейчас там, сейчас все сделаем с лекарствами, национальные лекарства у нас будут, все будет изумительно, все просто хорошо.
Ну, дело в том, что мы должны Михаила все-таки в свой эфир отпускать, поэтому, Михаил, ваше заключительное слово, ваша оценка. В целом, все-таки вы считаете, что... Что-что?
В целом, я бы отметил, если говорить про коллег с центральных телеканалов, остальных просто на самом деле первый раз еще такой формат изменилась ситуация на телеканале РБК. Раньше, там, за год до этого Лиза Сетинская принимала участие, в прошлом году это был Эльмар Муртазаев. И в этом смысле у меня были... я был как бы не чувствовал себя в одиночестве. Сейчас ситуация слегка изменилось, при всем уважении к коллеге с РБК, там и собственник поменялся на РБК, и поэтому, конечно, из-за этого напряжение больше, немножко сложнее работать в этом эфире, но вот уж как есть, так есть. Я еще раз бы отметил, что Медведев, если бы не хотел, не позвал бы просто нас. Я не уверен, что позовет следующий, это никто знает, никто же не знает.
Нет, неизвестно, поэтому... я бы добавила так, неизвестно, кто от вас пойдет в следующий раз. Позвать-то он позовет, а вот кто пойдет?
Я не знаю, вы думаете, позовет, а если... Это же от него зависит, я понятия не имею. У меня совершенно нет... Я скорее скептически на это смотрю, если честно, мое мнение, потому что действительно это немножко противоречит той вот картинке, которая у нас на центральных телеканалах торжествует, где все это на самом деле и смотрят. Потому что того, что я, ну что, то, что мы вот... На «Дожде» мы все обсуждаем, у нас никакой цензуры нет, ты этим никого не удивишь. Но и тут важно, власти важно, что транслирует центральный телеканал. Слава богу, что удалось каким-то образом в этом поучаствовать. Я в этом смысле доволен.
И мы довольны, мы больше довольны даже, чем вы, потому что нам пришлось это смотреть, и благодаря вам это было спасено. Но я просто единственное, что добавлю, как подхватил вопрос Михаила Фишмана, его коллега с канала РБК, по поводу Навального, когда сказал, назвал обормотом, и они пиарятся, Медведев, и коллега из РБК сказал, что «а почему вы в суд на них не подали?» Ну и так далее, и так далее. Он сказал, что это еще больше их пиарит. Ну вот, собственно, вся поддержка, все дружеское плечо, которое было подставлено. Мы очень благодарим Михаила Фишмана за участие в нашем эфире, и хорошего вам эфира «На дожде». Вот теперь, Александр, вам слово.
Ну, вот Владимир Владимирович пожалел Михаила. Я бы не стал этого делать, потому что человек, опять же, выполняет свою работу. И понятно, что он будет здесь и должен был быть в одиночестве. И это нормально. И никто не обещал сладкой жизни для журналистов, потому что его коллеги, я бы журналистами их все-таки не назвал, к сожалению, как бы они там сами себя не называли. Поэтому то, что человек просто нормально выполнил свою работу и был приглашен Дмитрием Медведевым, который понимал, что такой вопрос должен быть задан. И то, что сам Дмитрий Медведев, между прочим, мне кажется, он вообще он вызывает у меня чувство симпатии, потому что, мне кажется, он самый незлобливый человек среди вот этого окружения Владимира Владимировича, только другого. Ну, а то, что вот касается вопроса по поводу срока, ну, нами правят юристы, да, там комар носа не поточит, они строго следят. А что такое юриспруденция в их понимании, мы тоже видим на протяжении этих долгих уже 18 лет. И где это не соответствует какому-то закону или основному закону Конституции, это все можно либо подправить, либо сказать, что все-таки соответствует, это что дышит. Мы все это понимаем. И еще вот наша власть, вот Владимир Владимирович говорит, что ну, вот это все действительно гибельно, и как же Медведев это не понимает? Конечно, он понимает, но он человек команды, они мыслят тактически, а не стратегически. И в тактическом смысле то, что Владимир Путин находится у власти все эти годы, это как раз может быть даже единственный выход именно для этих людей, которые волей судьбы оказались у власти в Кремле. Поэтому и Дмитрий Медведев, несмотря на всю свою продвинутость, а я всерьез считаю, что это продвинутый и умный человек, он должен выполнять вот эти условия командной игры.
Знаете что, мы вот сейчас включаем телефон прямого эфира 8 800 222 12, звоните нам. Мы сейчас покажем вам опрос, который мы делали на улице. Почему? Прямо спрашивали прохожих, почему Дмитрий Медведев считает Навального проходимцем? Вот что отвечает.
Почему Медведев назвал Навального проходимцем?
Ну, он его таким считает, наверное, искренне. Вот. Потому что он против него опубликовал расследование. Это просто нормально. У нас есть выборы, и разные политики против друг друга говорят всякие...
Не знаю, может, не любит.
Наверное, у него есть на это свои основания, а я сейчас стараюсь как-то абстрагироваться от политики, тем более сейчас наше такое очень острое время.
Ну, не знаю, потому что, мне кажется, у него нет четкой какой-то политики. То есть он сначала делает одно, потом делает другое, там, через 3 месяца делает третье, он пытается как бы использовать все способы, но, мне кажется, нет какой-то четкой единой стратегии, что ли, вот.
Честно, я не знаю, я не слышала ни выступлений Медведева, ни Навального.
100% проходимец, вы что? Я полностью с ним согласен, поскольку я на пенсии, я, ну, получаю как? Ну, я не буду говорить, но все социальные выплаты, все это самое. То, что Медведев однозначно там вранье. Это можно в интернете забить, и любой прогрессивный, кто как бы в интернете пошарит, он все поймет. кто такой есть Навальный.
Ну, он этого заслуживает, потому что настраивает народ против нашей власти.
Сейчас идет предвыборная гонка, и мы всего этого не узнаем, всего, что на самом деле происходит там. Поэтому, я думаю, это какой-то ход на шахматной доске, который известен только им.
Я думаю, что он потому назвал его проходимцем, что выводит молодых на улицу. Справедливое определение. Потому что молодые до политики еще не доросли.
Мне кажется, потому что Навальный слишком открыто высказывает свою позицию. Но я думаю, что он слаб, что он все-таки не выиграет на выборах. Поэтому я не вижу смысла как-то смотреть на то, что говорят о нем в Госдуме вообще.
Я думаю, это честное мнение Медведева. Я не могу комментировать его слова.
Ну, что бы вы на его месте сделали? Надо войти в позицию премьер-министра. Если ты называешь его себе равным, а не проходимцем, то он тебе резко становится равным, да, и надо с ним обращаться как равным. Если ты его еще больше принижаешь, ты вызываешь тем самым гнев публики. Поэтому надо что-то между, наверное, сказать.
Ну вот, в общем, ну да.
Единственное, что вот я бы хотел, возвращаясь уже от этого конфликта, так сказать, Навальный-Медведев, мне кажется, что власть совершает некую ошибку. Ну, с высоты возраста можем всегда себе позволить, знаете, как покритиковать немножко. Сменяемость власти – это инструмент. Это не метод, это не процесс, это инструмент для того, чтобы снять напряжение в обществе. Потому что власть, какая бы она ни была, она не приходит с севера на юг. Она не становится рабовладельческой властью, а потом стала вдруг феодальной. Или, например, там капитализм, потом социализм. Пришли к власти, стали социализм. Пришли к власти, стали капитализм строить. Нет. Она нормально выстроена таким образом, чтобы это некие качели. Но снизить напряжение, градус, неудовлетворение от того, что происходит в стране. Для этого нужны выборы, и для этого нужен, так сказать, изменяющийся курс в связи с тем, что приходят другие политики. Я боюсь, что власть эту ошибку совершает, доводя до некой точки кипения, потому что у них своих ресурсов нет. Они не могут сегодня избавиться от тех ошибок, которые они сделали. Или Путин должен был бы сказать: огонь по штабам, Дмитрий Анатольевич, ты не годишься никуда, значит, я вас всех меняю, и это будет в феврале 2018 года, когда уже всех вот так попьет. Тогда русская: ну вот, смотри, видишь, молодец какой. Вот он этих убрал, потому что они плохие были, а стал хороший. Практически это такая квази-выборы получится. То есть вот царь на месте, а политическая группировка придет другая.
Вот я вам сейчас покажу вопрос один, Александр, все-таки, чтобы мы тоже его прокомментировали. Вопрос государственного журналиста Валерия Фадеева, который, ну, сказал какую-то удивительную, парадоксальную вещь Дмитрию Анатольевичу. Я его просто вот перескажу, как я его интерпретирую. Он говорит, с одной стороны, ваша партия, наверное, мечтает выдвинуть Владимира Путина, потом говорит: а вы сами не хотите? Вот я представила себе картинку, как партия выдвигает Путина, а Медведев выдвигает, а лидер партии выдвигает себя. Ну, давайте вопрос посмотрим и ответ посмотрим и обсудим.
Выборы президента не за горами. В марте следующего года Владимир Путин пока не объявляет, пойдет ли он на выборы. Вы председатель партии «Единая Россия». Наверняка в партии обсуждается идея о том, чтобы партия выступила с инициативой, выдвинула Путина в президенты. Наверняка. Не знаю. Вот это первый вопрос. А второй. Вы лидер правящей партии «Единая Россия». Может быть, вы готовы выдвинуть свою кандидатуру на выборы?
Значит, в отношении кандидатов на должность президента все будет понятно уже совсем скоро. Вы позицию «Единой России» и мою позицию отлично знаете. Если
я в данном случае журналист.
Да-да, я понимаю. Но, тем не менее, я отвечу вам и отвечу, конечно, телезрителям. Если действующий президент страны Владимир Владимирович Путин выдвинет свою кандидатуру или согласится на ее выдвижение, безусловно и недвусмысленно наша партия, конечно, я лично, как председатель партии, будем его всячески в этом поддерживать. А что касается меня лично, то в текущий политический период или в текущем политическом сезоне я себя в этом качестве не вижу. Но работать, естественно, я продолжу.
Спасибо. Вот вам не кажется, что это так угрожающе прозвучало? В текущем сезоне я не вижу. А в нетекущем даже очень может быть. Как вы к этим словам отнеслись?
Ну, вообще Дмитрий Анатольевич должен же оставлять надежду как себе самому, так и каким-то людям, которые стоят за ним, так и которые стоят против него, так и так называемой общественности, народу, электорату, или как там еще они нас называют. С одной стороны. С другой стороны, Лен, вот то, что у меня такой сейчас мысль закралась, крамольная. То, что мы сейчас обсуждаем, извините, это все такое вот это фейковое интервью, это фейковый вопрос. И даже вопросы Михаила Фишмана.
А сам премьер-министр, он фейковый тоже?
Получается, фейковый. Что да, к сожалению. Ага. И даже вопросы Михаила, при всем уважении.
И сейчас договоритесь до того, что и Россия, это, в общем, и так далее.
Ну, может быть, я к этому приду, но пока...
Да, я чувствую, что вы далеко.
Просто это настолько предсказуемо, настолько искусственно, вот то, что мы сейчас слышим с одной и с другой стороны. Я просто еще, Лен, можно добавлю вот тому, что сказал Владимир Ильич. Вот, понимаете, они во власти, их логика, они хотят так называемой стабильности. Мы, конечно, сделаем вот такой знак. Это кавычки. Но стабильность нужна, вроде бы, и необходима в нашей-то стране очень непростой. Но вот историю мы все так или иначе изучаем. И мы знаем, что, например, стабильность Александра Третьего в том числе и привела к той революции, которая была в 1917 году. Стабильность Леонида Ильича Брежнева и привела тому распаду страны, который произошел. Поэтому, действительно, они не мыслят стратегически, а хотелось бы.
И потом, когда мы обсуждаем вот эту передачу, мы все прекрасно осознаем, это абсолютно без исключения весь народ, что это такая рекламная передача, это пропагандистская. Галочку поставили, премьер-министр поговорил с журналистами, остро, социально, интересно, все, ответил на вопросы, все был блестяще эрудирован, подготовлен. Книжечка, которую он держал перед собой, он почти в нее не заглядывал, то, что вопрос-то знал заранее большинства, я не уверен, что Михаила. Но от Михаила, вот вы абсолютно правы, это же было сценарно тоже. Должен быть обязательно гадкий мальчик. Чтобы вы все понимали, что у нас демократия. Должен быть, пожалуй, то, что...
Нет, ну не до такой же степени гадкий.
А до какой-то такой?
Что-то такое вообще безобразие какое. Нет, я считаю, что нет. Михаил, черт, перегнул палку.
Я к нему уважительно отношусь, но я бы на его месте мог бы и похуже задать вопрос. Да. Просто меня поэтому и не пускают. Его приглашают.
Что же можно хуже задать Дмитрию Анатольевичу, чем вот опять напомнить об этом проклятом Навальном, о котором он хотел уже забыть, наверное, давным-давно?
Нет, не Дмитрию Анатольевичу задать. За Дмитрия Анатольевича, мне кажется, бесполезно. Давайте остановимся на том, что он,
но он
просто
же не на митинг,
хороший человек или хороший парень, как говорят, как американцы говорят. Да. Но просто на нашем телевидении, вот теперь как телекритик уже скажу, да. Что-то происходит, дорогие друзья, после выступления Ксении Собчак, который я, ну, Владимира Соловьева, который я, так сказать, очень оптимистично к этому отношусь. И я слежу теперь еще более подробно за передачей Владимира Соловьева, что там теперь такое говорится, я просто могу сказать, но даже язык не поворачивается, хотя на самом деле, конечно, я уже в завтрашней колонке это все написал, что сказал там Яков Кедми, например, израильский политик, который никогда подобное себе не позволял. Так что шлюзы открываются, перестройка начинается. Я, конечно, шучу, Лен, и тоже ставлю
кавычки. Что такого,
кавычки,
да, я тоже очень смеюсь, вот пока внутренне пока хочу, слушая вас.
Тот эфир, какие шлюзы не могу забыть.
Открыл Яков Кедми? Сказать, что за шлюзы? Да, скажите.
На самом деле, сказано, Собчак, да. Вы со мной не будете спорить.
Да нет, ну там мало просто смешно. Ну там, давайте так, мы эту тему опускаем. Кино, иначе от нас кино, будут, да, отписываться сейчас, да? Пачками. Мы им уже надоели с этой историей. Но дело в том, что я просто вам, как телекритику, скажу, что человек, который из эфира в эфир приходит на федеральные каналы, сначала к Малахову, потом вот к Соловьеву, потом они говорили все ток-шоу о ее программе. Ну, не вы же прекрасно понимаете, с какой санкции это делается. Поэтому вот этот фарс, давайте мы его опустим. И как-нибудь уже будет информационный повод, вернемся.
Нет,
не будет, не вернемся.
Пожалуйста, то, что говорил Яков Кедми, это примерно то же, что Яков Кедми, да. То, что говорит Алексей Навальный, например, он сказал, что сколько можно плакаться в России по поводу разграбления страны в 90-е годы, а почему бы сейчас это все не остановить, и уже давно пора, и где власть, и где закон. А если цены выплачиваются, цены стали ниже на нефть, а если бы были высокие цены, вы бы разворовали все еще больше. Вот это было сказано на федеральном канале у Владимира Рославьева господином Кедми, вот и все.
Но если мы говорим о профессиональном подходе вот к этой передаче, ну, если вы хотели остроты, то, например, если бы взяли бы меня, как блогера, там, как журналиста оставлен, я бы спросил, во-первых, скажите, а внешняя политика, которую ведет президент, за которую он отвечает, она как-то мешает вам выстраивать вашу экономическую линию? И в чем состоит ваша экономическая линия? В повороте попытки вернуться на взаимоотношения с Западом или же на попытку изоляции? Это первый вопрос, например. Можно было еще какой-то тоже политический, так сказать, вопрос задать, который бы приподнимал остроту и его собственную точку зрения на происходящее.
Ой, Господи. Он такой обтекаемый.
Я согласен.
Отлетел бы, как теннисный мячик.
Но это характеризует человека. Если человек загородился, люди же смотрят телевизор. Вот там он был хорош, когда ему говорят, скажите, будет все нормально? Он говорит, будет. все хорошо.
Ну, давайте все-таки, да, мы так серьезно не будем уже с вами это все обсуждать, потому что это действительно, это шоу, в отличие от следующего, которое будет 14 декабря, оно действительно не очень популярное, оно скучное.
Слабенькое.
Оно слабое, это было из года в год. У него очень маленькие цифры.
Да.
Оно не конфликтное, он сидит гладенький со своими там, с четырьмя и с одним, вот 4 и 1, 4 мушкетера и 1 злая баба-яга там, и сидит, и как-то вот с ними сосуществует в своем тесном мире. А вот 14-го будет шоу, когда тысячи журналистов бросятся со своими там мышками, плюшевыми зайчиками на Владимира Путина. Вот это будет шоу, которое будет освещать все мировые телекомпании и так далее.
Ну, из 1000 найдется, наверное, 2, 3, 4, 5 настоящих журналистов, которые зададут реальные, нормальные, настоящие вопросы.
Кто-то говорил уже, что топлес кто-то будет выступать, там, чтобы привлечь внимание.
Так вот, давайте тогда их снова вернемся к этой пресс-конференции, объединяя уже этих двух людей, Владимира Путина и Дмитрия Медведева, потому что накануне Владимир Владимирович Несимага, он встретился с железнодорожниками в депо Москва-Киевская, и они задали один вопрос ему, на который он ответил, потом это же повторил Дмитрий Медведев. Давайте посмотрим, какая красота получилась.
Серов Максим, мастер пункта технического обслуживания. Как вы считаете, какое событие уходящее 2017 года явилось более значимым для нашей страны?
Если, знаете, без внешних эффектов, а так по сути, очень важным явилось то, что экономика наша вышла из рецессии и вошла в стадию такого устойчивого развития и роста.
Экономика вошла в стадию роста, и в целом те изменения, которые в экономике происходили, вполне благоприятны. Ну вот, кстати, вчера, по-моему, Владимир Владимирович Путин как раз сказал о том, что главное достижение или, так сказать, главная оценка уходящего года заключается в том, что экономика вышла из рецессии.
Смотрите, значит, тот сказал, вышла из рецессии, пошла в рост. Он говорит, пошла в рост, потому что вышла из рецессии. Просто правильно, прекрасная, прекрасный хор. Ну и ведь никто же не смеется.
Не, ну смеяться, во-первых, грешно смеяться. Да. Помните, когда, по-моему, фильм называется «Кавказская пленница», он там приходит, говорит, на троих сообразим, он говорит, грех смеяться над больными людьми. Да, это нормальная логика, все. Здесь могло быть другое. Вот опять возвращаясь к жанру, сказать, простите, Дмитрий Анатольевич, а вот интересно, события в Сирии, наше участие с экономической точки зрения повлияли на работу правительства или нет? Вот если бы задавались такие вопросы, я бы сидел, смотрел, не отрываясь.
Я подожду секундочку. Тут именно этот вопрос задавал Григорий Явлинский у Владимира Познера в минувший понедельник.
А, правда?
Да, всегда. Он только об этом и говорит по поводу Сирии. Всегда. Пожалуйста, на Первом канале.
Ну, не Медведев,
уже не Я же про Медведева.
Да. Я просто говорю, вот задавал.
Нет, у Явлинского своя позиция, прекрасно понимаю. Да, а вот мне интересно было, как скажет он же политик. Он не просто человек в команде. Вот третий вопрос, например. Скажите, пожалуйста, вот участие целого ряда крупных, так сказать, людей из бизнеса, каким образом они структурно влились в общую экономику? Есть ли какая-то доля? Их вот те же Ротенберги, Ковальчуки, какие-то еще. И ваша оценка ваших же собственных действий, когда вы без конкурса позволяете крупному капиталу участвовать в каких-то реализациях, каких-то проектах за бюджетные деньги? Вот что-то такое должно было быть. А вместо этого сидели 4 уважаемых каждый порзень мною, так сказать, человека, не с профессиональной точки зрения, а просто они хорошие люди, я их очень люблю, я вообще всех людей люблю. Вот. И они сидели так вот, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ну и потом мы с вами должны, так сказать, обсуждать это и говорить. Вы знаете, она, в общем, была не совсем плохая. Да, Миша был. Вот, видите, вот Миша был, значит, не совсем плохая.
Потому что он не говорил бы.
Но это же второй человек в государстве выступает. Вы представьте себе любую другую страну, когда второй человек в государстве говорит, у него своя собственная позиция. Сколько раз, наверное, примеров из французской жизни, когда президент, а потом вдруг премьер-министр выходит в пику с ним и собирается баллотироваться в президенты. Ну, неужели мы лишены будем этого всего еще, так сказать, там, некоторое количество лет? Опять то, что будет президент и будет премьер-министр, который, так сказать...
Да. Вот, кстати, значит, давайте еще раз о президенте. То есть возвращаемся к президенту. Мы так будем плавно от одного к другому. Вчера, это, Александр, уже даже ваша телевизионная тема, мы вдруг Владимира Путина в каком-то большом уже, каком-то непривычно уже большом объеме лицезрели в разных ситуациях. То есть, ну, позавчера вы помните, что он наделил просто большими деньгами молодые семьи,
это
которые...
Это очень,
да, просто живые деньги, 10 тысяч рублей, вы уже все.
Пролетел как
обычно. Да, 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 10 тысяч в месяц.
Но это ежемесячно.
Да, да, это очень большая сумма, деньги. И местные бюджеты похолодели. Говорят, что в регионах напряглись там, потому что не очень, пока не очень понятно, как это будет выглядеть. Итак, значит, сначала вот обещание денег. Потом в один и тот же прекрасный день вы видели уже железнодорожников. Да. Потом он идет в кино и смотрит фильм «Легенду о Колобке». Вернее, не так. Кино Дети. Приходит к нему. Он в Кремле, приходит к нему кино, показывает нам его в зале, в темном. И потом он встречается с группой «Легенды о Коловрате» и говорит следующие слова.
Надеюсь, вы еще одну картину создадите, такую же интересную, как эта, в которой наши воины будут хоронить других торжественно и с почетом.
И все хохочут.
Ну, а как она, президент сказал?
Меня передернуло, честно говоря.
Да,
президент
видите,
сказал. Да, помните, это аналогичная фраза была, когда, помните, вот там, говорит, и впереди женщина, говорит, пусть попробует, мол, ударить. Помните, говорит, впереди с быстрым заслон из женщины. А, да. Нормально, говорит, еще. И тоже, наверное, как кто-нибудь сказал, какая тонкая стратегия. Ну, у нас такая страна.
И также, плюс я вот для того, чтобы Александр комплексно оценил всю
телевизионную
картину,
да.
которая сейчас происходит, вот он приветствовал за огромным квадратным столом победителей конкурса, семейного конкурса.
Круглый.
И вот сейчас посмотрим, как это нам показали.
Стол был круглый.
У нас сын Дамиан, вот очень, очень прям как-то прозорливо говорил, когда мы приняли участие в конкурсе, вот, он говорит, мне приснился сон, что мы победили в конкурсе, и я увидел Владимира Владимировича Путина. Вот. И он так переживал, разволновался, что сегодня у него вот поднялась температура, он не смог даже дойти до себя.
Привет, вы передавайте, пусть поправляется.
Бедный мальчик, конечно, нам очень жалко, но вот этот стол, вы знаете, это просто удивительное зрелище. Вот если вы вдруг, кто-то из вас захочет посетить сайт Kremlin.ru, где 40 минут этой встречи, вы увидите, как его накрыли, там перед каждым ребенком стоит чашечка печенья и конфеты. И как первые 5 минут этой встречи, никто же не ест эти конфеты. И через 5 минут добрый Владимир Владимирович, он как Ленин, говорит, общество чистых тарелок, говорит, вы ешьте, потому что это же конфеты, вам, наверное, хочется. А дети, наверное, так заинструктированы другими взрослыми, что им же, ну, перед камерой нехорошо жевать, и вот так они, бедненькие, 40 минут сидят, и чья-то там жалкая, жалостливая детская ручонка потянется к этой конфетке, возьмет, и зрелище, конечно, очень удручающее. Вот я смотрела, я действительно чуть слезами обливалась. Смотрите, вот это вот, видите, вот такой вот стол, вот
все,
эти вот конфеты,
напряженные да.
дети, друг за другом отчитываются о проделанной с детьми работе их родители. Один из них читает стихи, но вот этот чай и эти конфеты... Вот, один да, позволил себе моего...
И оглядывается.
Да, да, и оглядывается. И оглядывается. Вот она, да, вот она очень правильно выдержанная девочка. Это, конечно, честно, тяжелое зрелище. К счастью, это вот все злопыхательский канал Kremlin.ru президентский. И, по счастью, не показывают телеканалы в полном объеме это, а только кусочки. Итак, Александр, вот вам вся картина происходящего с Владимиром Путиным. К чему бы это?
Ну, конечно же, к выборам, потому что...
Да ладно!
Как ни странно. Другое дело, как показывается президент, вот он не ориентируется ли на вас, вот таких ехидных людей, которые подмечают то, чего, в общем-то, не стоит подмечать, которые придираются, как вот не едят дети. Ну, просто вообще, он ориентируется на простых, нормальных людей, когда в окружении детей и вот таких прекрасных отцов и матерей сидит Владимир Владимирович, когда он вокруг него народ. Вот такая картинка, ну, она как бы уже десятилетиями, может быть, не знаю, был бы телевизор при царе-батюшке, и столетиями бы длился. Это как бы традиция, и ничего другого не придумывают сейчас традиционные вещи. Ну, а то, что к Владимиру Владимировичу так обращаются. Ну, вот Наталья Поклонская на днях написала очередное письмо Алексею Учителю. И тоже в конце надеюсь на Владимира Владимировича Путина. Ну, на кого же еще? На него, кстати, надеются и либералы, между прочим.
Спортсмены.
Либералы
сегодня,
тоже.
А Лена. Сегодняшние спортсмены,
да, да, да.
которые написали,
а на кого еще,
разрулили.
Надежа батюшка. Уж вы только. Больше-то не надо рассчитывать.
Да, только еще раз повторю. И либералы на него надеются тоже.
Но они хотя бы не пишут ему. Ну, какие либералы пишут ему письма? Пока что они не пишут.
не пишут. Ну, просто они говорят, ну как же, вот такое уголовное дело, такое, давайте. А он говорит, я же не судья, я же, так сказать, даже по закону, да, только по закону. Но у нас, получается, вся страна вот такая, закон совершенно в этом смысле отдыхает, и мы только надеемся вот на этого Владимира Владимировича, не на вас.
У нас не вся страна.
А кто?
Есть коммунисты России во главе с Зюгановым, которые в 16 раз хуже, чем все остальные. Потому что остальные не говорят, что мы против, там, а им против, нет. Они говорят, что. А эти мало того, что говорят, что они против, а потом говорят, Владимир, можем мы тут на огонек загреть, нам кое-что перетереть, надо обсудить. Вы нам, может, разрешите? Или, Владимир, ну что за Жириновский? Ну я не знаю, вообще, вы можете принять какие-то меры там, так сказать? Или, Владимир, ну что там вот американцы? Вы примите, нас, коммунистов, это задевает. Давайте как-то решать. Вот так вот это чудовищно, понимаете? Когда люди, которые поставили свои задачи.
Владимир, когда было по-другому в России?
До 99-го года, 100%.
Да, но и теперь как вспоминаются эти годы большинство населения? Да, большим
удовольствием. Не ценили. Алексей из Карачаево-Черкесии, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, Радио Свобода. Наконец-то я вам дозвонился. Я не знаю, меня забанили, что ли. 2 года не мог дозвониться.
Ничего себе.
Сима сказал, что надо смену власти. Ну, на кого поменять Путина? Если поменять придется, то такой, надо Крым отдать, мост крымский сломать, вот, армию раздеть, разуть и замарить голодом.
А почему? Подождите. Нет, Алексей, не отключайтесь. Алексей, вы не забанены, не отключайтесь. Почему? А если придет там Дмитрий Анатольевич, Сергей Семенович Собянин, он что, это все вот эти вот армию разует и разденет? Почему вы так считаете, что только Путин оставит армию в сапогах?
Навальный же рвется, Навальный рвется. Мы вот это, свет, сколько лет Путин, у нас свет не выключают, зарплату получаем, пенсию получаем нормально, а при Ельцине что было? По 9 месяцев зарплаты не получали, по 15 часов света не было. Ну, еще хочу сказать, ну, может, не по теме, что это... Алло?
Хорошо вас слышно, хорошо.
Вот, ну, может, не по теме. Вот все навалились на Корею. Корея никому никакого опасности не представляет. Ни России, ни миру, ни тем более Америке. Никакой опасности. А вот Америка всем опасность представляет, тем более для России. Америка — это главный террорист на Земле. Главный террорист. Да. Если бы не было Америки, не было бы никаких там, ни Сирии, не было бы там...
Они нас вообще завоевать хотят.
Сирии бы не было, и ИГИЛа бы не было, конечно, Алексей.
Да, и я скажу, что самый главный враг — Америка. Для человечества.
Алексей, мы все подписались. Да.
Глаз народа, Лин.
Конечно, нет, но это Алексей. Я очень рада, что у вас накопилось вот за 2 года. И что вы, наконец, на радио «Свобода», на американскую станцию свободно дозвонились совершенно.
И сказали Америке в глазах все, что вы думаете.
И сказали, что вы все, что вы думаете. И, пожалуйста, вы не думайте, что вас кто-то банил. Наоборот, дело в том, что нам как раз такие звонки очень ценны. Потому что...
Я прошу прощения, Алексей, а если предположить, что на наших выборах, на свободных, на которые действительно можно прорваться, не собирая подписи, не тратя бешеное количество денег, вдруг создается некая политическая партия, которая говорит, ребят, а давайте изменим сначала просто законодательство. Не надо революции. Но мы сделаем так, чтобы фильтры убрать, чтобы газеты, которые участвуют в выборной кампании, получили налоговую льготу, но бесплатно печатали материал. Чтобы можно было вернуться кандидатам на заводы и фабрики, чтобы можно было войти в институт, и тебя не пихали ногами, когда ты хочешь донести свою точку зрения. Вот если такая политическая группировка придет на эти выборы с этими лозунгами, вы не проголосуете за это? Я не говорю о революциях, но мы достигли уже той точки, при которой невозможно существовать дальше, как нормальные люди. Вот в этом проблема сегодняшней страны, а не в том, чтобы кого-то там убить, зарезать, революцию и все прочее.
Нет, ну, Владимир, тут, конечно, очень ценен еще звонок тем, что это такой комплексный подход абсолютного, вот эта вот завершенная телевизионная подача, что Америка враг.
Не было в
Америке, все было хорошо. И что, если не Путин, то обязательно Навальный, понимаете? Да. Ведь действительно, как, я не знаю, как им телевизор такую вообще внушил идею, потому что там он запрещен. Еще Навальный, но как-то вбросили, все-таки добился. Да, все-таки Навальный как-то добился, что все-таки, если не будет...
Мальцев где-то мельтешил, потом раз его...
То есть добился того, чтобы стать пугалом. Борис из Калининграда, здравствуйте.
Добрый вечер, да.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, Борис.
Вы знаете, на самом деле я слежу за всей ситуацией, и меня больше всего расстраивает вот что. Если в 2011 году выходили, так скажем, интеллигенция, да, с белыми ленточками и смеялись над всеми Чуровыми, если сейчас уже более жесткое противостояние идет Навальный, то что нас ждет дальше? Если власть не отвечает на, так скажем, мягкие намеки, а потом на более такие жесткие намеки, то мне становится страшно жить в нашей стране, потому что ведь на смену этим людям придут еще более радикально настроенные люди. И если власть этого не понимает, то мы все вместе с вами можем оказаться в течение ближайших короткого срока, там год, два, три, в состоянии действительно всеобщей гражданской войны всех со всеми. Более того, смотрите, что происходит. У нас для того, чтобы разделять и властвовать, власть творит сумасшедшие вещи. Значит, нас настраивают мусульман против христиан, христиан против мусульман, против евреев, там бог с ним. Значит, при этом, значит, ЛГБТ-сообщество и всех остальных. Власть пытается разрушить все институты гражданского общества, даже казаков. Теперь у нас казачество разделили на реестровых и нереестровых, и их стравили между собой. Да? Русские марши разделили на тех, кто русский марш за оккупацию Крыма и русский марш за свободу Крыма, там, за то, что он украинский. Понимаете, мы идем к тому, что все будут воевать со всеми. Причем это самая ужасная опасность состоит именно в том, что мы все превратимся в одну сплошную, знаете, Лугандонию.
Борис, подождите, это очень интересно то, что вы говорите. Вопрос уточняющий мне. А кто, собственно вот, говоря, скажите, вот кто раскол-то этот? Вы говорите, что придут какие-то еще больше радикалы. Вот сейчас уже радикалы. Вы считаете, что кто этот раскол-то вносит в общество?
Нет, ну а кто раскол вносит? Кто у нас рулит процессом? Владимир Владимирович немножко подруливает Дмитрий Анатольевич.
А почему вы считаете, что их сменить должны обязательно радикалы и будет еще больше? Еще
потому
больше
что, смотрите, если, да, если власть не меняется в рамках демократических прописанных конституционных процедур, если намеки на то, что, ребята, вы заигрались, власть не воспринимает от интеллигенции, если уже более жесткие, так сказать, противостояния, типа того же Мальцева и Навального, не воспринимаются властью, то следующие, кто придет за ними, ну, будут уже с оружием в руках.
И вот очень теперь я очень все хорошо поняла, я попрошу гостей это прокомментировать. То есть по-хорошему они не понимают. И вот по мысли нашего слушателя, если они не понимают по-хорошему, что давайте сделаем честно относительно равные выборы, то тогда вы получите силовой переворот, захват, революцию радикалов. Согласны ли вы с этим?
Ну, мне кажется, наш слушатель классически здесь говорит о политике в принципе, потому что теория закрытой крышки, она всегда взрывается. Это с одной стороны. С другой стороны, наша власть, наверное, он ее, может быть, недооценивает, потому что, по крайней мере, власть считает, что она-то понимает абсолютно все. До такой степени все, что она с помощью телевизора управляет сознанием людей. И практически часто довольно успешно. Потому что вот сознание движется в нужном направлении, в нужном власти направлении. Если наш слушатель говорил о, скажем, господине Мальцеве, то где теперь этот господин Мальцев? Его очень технично, или он сам себя удалили, или он удалился довольно далеко, а его сторонников взяли в один день с помощью господина Мальцева, как он и призывал. Господин Навальный тоже, что называется, находится под колпаком, и им власть, как она считает, играет как кошка с мышкой. Хотя Алексей Навальный, конечно, с этим не согласен и играет тоже в свою игру. Поэтому власть считает на сегодня, что она контролирует процесс, контролирует абсолютно все, и националистов, и вот этот марш русский, который 4 ноября, он слился уже давно, там участвует 300 человек и не больше, а начиналось с 10 тысяч, насколько я помню. Поэтому у власти все в порядке, как она действительно о себе думает. Вот, а то, что вот сказал это, да, наш слушатель, да, действительно, вот это нужно обязательно ей, как смотрите, я, как доброжелатель, иметь в виду.
Очень, вот я хочу сказать, Владимир, что очень важная мысль, и Александр, и слушатель, объединенная, что развить совершенно по-разному, вот, по-разному прогнозирует власть и вот наш слушатель ситуацию. Власть считает, что чем больше железного будет кулака, тем меньше шансов для революции, а наш слушатель считает, чем больше будет железного кулака наложить наложенного на такого рода выборы, тем больше шансов для революции. Разное представление о том, как может развиваться ситуация.
Лен, просто только власть не считает это железным кулаком. Если нужно, она считает, а вот она кулак усилит. А сейчас пока она считает, что она достаточно регулирует. Мягкая.
Хорошо, и... она считает, что она дергает за ниточки, Он считает, что это дергание за ниточки приведет к краху, к развалу. Они считают, наоборот, удержит. Вот видите?
На самом деле, ошибочным оба мнения являются. И сейчас я поясню, почему я так думаю. Чисто чекистский, чисто КГБшный подход. Всегда КГБ работало с конкретными группами, с конкретными персонажами и контролировать пыталось по возможности всех националистов, там армян, помните, да, были такие вузы. Так сказать, это купировалось сразу же на месте. Это самая большая ошибка власти, которая оперирует правилами и понятиями КГБ. Самая большая ошибка – это вот та 40 там, с лишним миллионная армия нищих людей, пенсионеров, которые никуда не пойдут, они не организованы. Но для которых запал всегда существует. Вспомните арабские революции, когда человек самосожжением занялся, через 2 секунды это все превратилось в бог знает что. Понятно, что арабская революция, она очень маленькая по формату, там близко можно дойти быстро за некоторое количество времени объединиться всем. Здесь такая страна, что не добежишь друг до друга. Но КГБшное сознание не учитывает вот этого фактора массового одномоментного всплеска. Они все говорят, так, Мальцева контролируем, Навального контролируем, все, значит, ежедневные сводки нам, так что нам говорят наружные наблюдения, все нормально, да, все, Владимир, ситуация сложная, но под контролем. Вот это они говорят, не понимая, что мгновенно это все взлететь может на воздух, и если это сделается, не дай бог, какой-то будет повод, инцидент для Москвы, то это будет очень серьезно, потому что рычагов и управления подобного рода процессами они просто не знают. А он один-единственный, это вот помните из царской истории, это затвор перевели, штыки, сирены, и расстреливать, больше ничего нельзя. Толпу нельзя остановить никак по-другому, вы вторую толпу на нее не пустите. Вот была практика митинг там, это хорошо, почему? Потому что они не соприкасаются. Но если выходит на Манежную площадь 200 тысяч человек под какой-то вполне определенный лозунг, остается только стрелять, ведь другого-то ничего нет. И вот эта боязнь нам, нормальных людей, которые это все понимают, и наш слушатель, он косвенно к этому как раз и говорит, что, так сказать, ведь возмущение растет, достаточно вот оп, и пойдет такое, что ничего не делать. И это не управляем, потому что это не КГБшная ментальность.
Ну, власть считает, что последний такой митинг большой был 5 лет назад, и теперь она, так сказать, все контролирует. Выучила, сделала уроки из того, что случилось в 2011 году.
Вырвала из этого митинга всех, поименно, видео, фотосъемки,
и очень довольна собой, это власть, между прочим.
А я вам пример другой. Когда, помните, были волнения болельщиков, когда это спорадично, в течение 30 минут после проигрыша, вся Манежная площадь взлетела на воздух, когда там черти что было, и что можно было сделать? Что, напалмом выжигать этих людей? Вот в чем проблема. А они этого не понимают. И власть не готова к этому. И она ничего не понимает в этом. Вот это самая большая проблема.
А Росгвардия для чего создана в таком случае?
Ну, значит, там передернуть затвор. Тогда, значит, вот эти солдаты, стоящие в шеренге, говорят, так сказать, ну, кто тут в 1905 году собирается выступать против нас? Назад все. Что делать? Только стрелять остается. Это самое страшное, что против чего, собственно, и говорит наш слушатель.
Да, но они себя прекрасно умеют утешить, успокоить тем, что посмотрите эти семьи. Для чего все эти встречи? Показать Владимиру, как его любят, Владимир Владимирович. Как его любят, как ему посвящают стихи, как это все искренне. И в конце концов, даже прохожие, которые встречаются у нас вот в наших случайных опросах, говорят, зачем нам его менять, он очень хороший.
Пожалуйста.
Очень хороший. И они умеют действительно и убедить себя ВЦИОМами, опросами, рейтингами, сумасшедшими доверия. Поэтому едва ли их насторожит вот такое мнение, которое высказал наш слушатель. Они себя обложили ватой. Не в том ватном смысле, в котором украинцы имеют в виду, а в том вот в буквальном, практически вот обложили себя
это самое неприятное,
от любого, что мы сегодня от любой информации, от тех настроений, которые возможны.
Не получают, но они считают, что они насторожились и приняли все возможные меры.
Да.
То есть они
купировали
не то, что Мальцева, уходят от этой информации.
Информацию они знают. И в конце концов они действительно изолировали себя от таких неприятных персонажей, типа Мальцева.
Контора работает только так, только по мелким группам, по всякого рода, так сказать, социально нездоровым.
Мы на этом завершим передачу «Лицом к событию». С вами со всеми, с нашими гостями, с Дмитрием Медведевым тоже.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.